Глава вторая. Когда дед снял трубку, я попросил в последний раз. «Пожалуйста, не надо».
«Я понимаю. Рано»,
— буркнул дед.
«4 утра. Эх, но Данилову не привыкать. Боевой летчик все-таки».
Из динамика доносились долгие гудки. «Наверное, телефон отключен на ночь». Я порадовался этому, но дед меланхолично ткнул в клавиши. 3-7-0. Похоже, ему был известен код срочности, установленный на телефоне Данилова.
«Алло»,
— отозвался аппарат. Дед оставил динамик включенным, и я невольно слышал весь разговор. Голос Данилова был жестким и бодрым. Может, он не спал?
«Спасибо за рыбку», — сказал дед.
После секундной паузы Данилов отозвался.
«Рад, что понравилось».
«Забегай как-нибудь».
Дед положил трубку, улыбнулся мне. «И для этого надо было будить Александра Олеговича среди ночи?»
«Он приедет через полчаса-час», — объяснил дед. «Ключевым словом было «забегай». Как-нибудь мусор».
Я заерзал на старом стуле, помнившем меня еще ребенком. «Дед, ты и президенту так можешь позвонить?»
«Президенту не могу. Советнику по национальной безопасности, да. Но он нам не нужен. Должность меняет людей».
Конечно, я знал, что круг знакомых у деда огромен, но что знакомства эти настолько тесные? «А откуда ты Данилова знаешь?»
«Я был в комиссии по обмену военнопленными в 1909 году. Александра хотели расстрелять. Он сжег гетмана Мазепу, почти достроенный авианосец на верфи Николаева, перед тем, как получил ракету в двигатель. Ну, удалось обменять парня». Дед неожиданно захихикал. «Обменяли. На Украине тогда было совсем туго с горючим. 2 эшелона нефтепродуктов за 1 военного преступника».
Вот это да! В безумные времена крымского конфликта джампом тогда еще и не пахло, и люди предпочитали ненавидеть соседей, а не чужих, мне было 5 лет. Мало что помню с того возраста. В школе мы уже учились по картам, где Крым был независимым государством, и только дед скупо обмолвился, что независимость это стала единственной альтернативой российско-украинской войне.
«Потом еще встречались», — меланхолично продолжал дед. «Вот когда мы священников отправляли хиксоидом, Данилов тогда не в Трансаэро был, в Роскосмосе. Курировал особо важные перевозки. И вот приехали в звездные космонавты в Рясах».
Про эту историю я слышал. Лет 10 назад несколько церквей, католическая, протестантская и православная, объединив усилия, добились от правительства США и России небывалого демарша. Земля потребовала от Хиггси разрешить миссионерскую деятельность людей на их планетах. Это отвечало каким-то параграфам Галактического кодекса, и крестовый поход в небеса объединенной конфессии начался. Правда, в обмен Хиггси потребовали создания на Земле собственной миссии. Только через 2 года люди поняли, что в обмен на священников получили не служителей чужого религиозного культа, а группу профессиональных иллюзионистов. У Хиггси есть довольно близкий аналог циркового искусства. Уж не знаю, чем это задело христиан, но миссии у хиггсоидов были свернуты, а вскоре и чужие отправились домой. Кстати, методика, по которой они превращали воду в вино и исцеляли неизлечимо больных, так и осталось загадкой. «Ты молодец, деда», — сказал я. «Ты и впрямь ко всему готов».
«Данилов умный мужик. Он поймет».
«Так ты и впрямь хочешь ему все рассказать?»
«Ага»,
— с видимым удовольствием сказал дед. «Дед, скажи, если ты так хорошо знаешь Данилова, наверное, и с остальным руководством фирмы в прекрасных отношениях». Дед пожал плечами. «Но я не отступал. Моя карьера, звание, должность. Чьих рук все это? Я пробивался сам или меня тянули твои друзья?»
«Сам, Петя. Меня не заботила карьера внука. Мне было важно, чтобы ты стал профессионалом, верящим в свои силы».
Через полчаса я вышел встречать Данилова. Стоял у калитки, глядел на редкие огоньки соседних дач. Кажется, горел свет у моего маленького приятеля. Наверное, Алешка режется в свою игру с чудесной фрактальной графикой. А за камешками ведь не зашел, постеснялся. Наконец послышался мягкий рокот мотора. Данилов то ли не страдал излишним патриотизмом, то ли просто любил хорошие машины. Он приехал на новеньком черном Мерседесе. Я открыл ворота, он въехал на территорию, заглушил двигатель. «Что случилось, Петр?» — спросил лучший пилот Трансаэро, выбираясь. Он был в форме полковника космических сил и с такой колодочкой медали на груди словно собирался на прием к президенту. Поблескивали даже две звезды героя. Наверное, Данилов решил избежать любых проблем с постами и патрулями. «У нас чужой в доме, Александр Олегович», — сказал я, пожимая ему руку.
«Твою мать!» — выругался Данилов.
«Кто?»
«Счетчик».
«С ума сойти! Обезврежен?» Мы вместе пошли к дому. Навстречу кинулся тиран и завилял хвостом. «Может, у собак появилось генетическое уважение к орденам и медалям?»
«Он с предложением. Деловым».
«Ясненько». Полковник хлопнул меня по плечу. «Дождался твой дед, а?»
«Дождался», — беспомощно подтвердил я.
«Александр Олегович, он хочет...»
«Кончай пиетет, а?»
— буркнул Данилов. «Я тебя с 2 лет знаю».
«Да?» — поразился я. «Зови либо Сашей, либо дядей Сашей», — ухмыльнулся Данилов.
«Так чего старик хочет?»
«Буран».
Данилов заиграл желваками. «Ясно». «Не угомонился, значит». Я почувствовал облегчение. Данилов деду не поможет. И угона не допустит. «Твое мнение какое? Выдержит старик старт?» — спросил полковник, когда мы вошли в дом. Внутри у меня что-то оборвалось. «Нет, если я правильный, как считает дед, тогда все вокруг ненормальные».
«Выдержит, Саша».
«И то хлеб». В прихожей по-прежнему царила полутьма. Я замялся, пока Данилов разувался, куда его вести вначале. Но по лестнице зашаркали тапочки, и появился дед.
«Здравствуй, Саша», — спускаясь, — сказал он.
«Здравствуйте, Андрей Валентинович». Данилов вытянулся, как новобранец перед генералом. «Я прибыл».
«Буди Карла, Петр».
Я открыл дверь в свою комнату и увидел мерцающие глаза счетчика. Устало сказал: «Пошли».
«Что произошло?»
Рептилоид спрыгнул с кресла.
«В нашего полку прибыло».
Из-за моей спины Данилов заглянул в комнату. Присвистнул, увидев рептилоида.
«Счастлив познакомиться с известным покорителем космоса», — протараторил счетчик.
Конечно, проснулась и Маша. Когда рассвело, все знакомства состоялись. Факты, на мой взгляд, больше похожие на домыслы, были изложены. А счетчик вновь спел знакомую песню о неминуемой гибели человечества, если... Я сел рядом с Даниловым. Словно надеялся, что хоть он, боевой офицер и опытный космонавт, найдет аргументы против предложенного плана. В какой-то мере мои надежды оправдались. «Почему нельзя ознакомить с ситуацией правительства?» – спросил Данилов.
«Во-первых, если наша акция будет санкционирована, гнев сильных упадет на всю Землю», – начал дед.
Данилов пожал плечами.
«Разрешение может принимать разные формы – устные, двусмысленные».
«Во-вторых, у нас нет времени. А бюрократию нам не одолеть никогда».
«Это верно».
«Какой у тебя сейчас чин в ФСБ?» — спросил дед.
Данилов поморщился.
«Такой же, как и в космосе, полковник».
«Вот это да». Данилов открыто признался в своей работе на органы.
«Саша, ты умный человек. У нас есть шансы на успех, но зачем счетчику врать?»
«Чтобы похитить челнок».
«Схемы джампера доступны всем чужим. Не в технологии дело».
«Чтобы подставить нас».
Карл подставит и свою расу. Счетчик сидел с безучастным видом, словно его разговор никак не касался. «Что скажешь, а?» Данилов повернулся к рептилоиду. «Не ведешь двойной игры?»
«Разве мой утвердительный ответ что-то докажет?»
«А все-таки, почему такое нежелание сообщать факты?»
«Боюсь предательства».
Данилов развел руками. «Ну что тут скажешь?» «Петя, как тебе аргументация? Мы, значит, должны верить ему на честное слово?» «Есть разница», — неохотно признал я. «Мы рискуем лишь своими жизнями. А счетчик — судьбой всей галактики». Данилов осекся. «Ага, утешительно. Всего лишь своими жизнями. Мелочь». Счетчик молчал. «Ладно». Данилов покосился на деда, тот кивнул. «Мне предлагают вылет послезавтра. На Джел-17».
«Мы торгуем с Джелом?» — заинтересовался дед.
«Эпизодически. Они хотят купить 10 тонн произведений искусства».
«Они же слепые!» — воскликнул я, вспомнив собственные рейсы на Хиггсе.
«Скульптуры.
Джел покупает у нас бюсты с изображением людей. Россия перехватила заказ у американцев. У нас оказалось безумное количество бюстов. Неактуальных ныне. Мраморных, гипсовых, бронзовых. Заказ срочный, трасса незнакомая. Предложили лететь мне.
Боженко, это мой второй пилот, в отпуске. Хотели его отозвать, но я предложил взять пилотом тебя, Петя».
«Значит, не случайно завел Александр тот разговор».
«Навигатором у меня Ренат Турусов. Хороший парень. Не хочу его вмешивать».
«Я могу провести расчет любого джампа»,
— быстро сказал счетчик.
«Не сомневаюсь.
Но как оставить Рената на земле, а тебя и деда протащить на челнок?» «Не только Карла и Андрея Валентиновича», — молчавшая до сих пор Маша вступила в разговор. «Еще и меня».
«Это требование счетчика?» Данилов посмотрел на Карла.
«Мое», — сказал дед. «Маша пригодится». «После нашего побега твою семью будут ждать серьезные неприятности, девочка».
На лице Данилова было все, что он думает об этой идее.
«У меня нет семьи. Я сирота», — отрезала Маша. Я невольно вскинул на нее глаза.
«Надо же!» И она росла без родителей.
«Только не с дедом. Одна. Выбраться из той колеи, что негласно уготовано детдомовцам, окончить институт, а не вкалывать на ферме или ракетном заводе. Молодец, Маша». И опять что-то заныло в груди тоненько и тревожно, словно я отворачиваюсь, не желая видеть неприятной, злой, отвратительной правды.
«Ладно, если вы настаиваете, Андрей Валентинович». Дед кивнул.
«Я протащу вас на челнок», — решил Данилов.
«Мы с Петей вас протащим».
Он глянул на часы. 7.
«Через час Пете позвонят из Звездного. Пришлют машину. Так что готовь рапорт, парень». Я кивнул. «До обеда тебя помучат. Потом прием у кого-то из совета директоров Трансаэро и в Роскосмосе», — рассуждал вслух Данилов. «Погладят по головке, похвалят. Закинут удочку, готовли к новым полетам. Предложат место второго пилота на Волхве».
У меня чаще забилось сердце. Быть пилотом на легендарном челноке Данилова — это сбывшаяся мечта. Ты согласишься. Еще 2 часа на бюрократов. Вечером, скорее всего, тебе придется лететь в Хабаровск. Думаю, вместе полетим. «Мы с Машей забронируем места на другой рейс», — вступил в разговор дед. «На космодром нас пропустят, полагаю. В гостевой сектор».
«Пропустят», — кивнул Данилов. «Начальник космодрома генерал Киселев очень неплохо относится к постулатам Хрумова».
«Никогда не знаешь, как слово отзовется», — вздохнул дед. «Петя, ты давай приводи себя в порядок, раз уж сейчас поедешь в Звездный». Я поднялся из-за стола. Ухватил с блюда кусочек подсохшей лососины.
«Там будь серьезным и собранным», — сказал в спину Данилов. «Не подавай виду, что знаешь все заранее. «Слушаюсь, товарищ командир корабля», — ответил я. «Нет, точно, мир сошел с ума. И мне придется спятить», — отвечая требованиям моды.
«И почему дед так уверен в моих особых качествах?» — думал я, когда под вечер машина компании везла меня домой. «Если уж хотел воспитать из меня будущего спасителя человечества, так я должен быть сообразительным и хитрым, как он сам, а не подчиняться покорно решениям. Зря он на меня ставку делает. Если делает, конечно. Зря». Машина остановилась у ограды.
«Через 3 часа мы заедем», — сказал водитель. «Вы успеете собраться, Петр Данилович?»
«Да, конечно. Спасибо».
Выбравшись из машины, я сразу же увидел Алешку. Мальчишка стоял у ворот своей дачи, слегка насупленный и недовольный.
«Привет!» — я помахал ему, и Алешка медленно двинулся через дорогу. Остановился, пропуская отъезжающую машину. Лишь подойдя, неохотно сказал.
«Здравствуйте! Меня караулишь? Вот еще!»
«Пошли! Камни тебя дожидаются!»
«Из чего дед решил, что дети ко мне тянутся? Скорее на шею садятся!»
«Я днем звонил!» — слегка оживившись, начал Алешка. «Ваш дедушка сказал, что вы уехали. Вернетесь на минуту и снова уедете. Надолго!»
«Так и есть», — признал я. «Но 5 минут у меня найдется». Тирана в саду не было, и слава богу. Мне всегда казалось, что на ребенка пес не набросится, но проверять я не собирался. Впустив паренька в дом, я сказал. «Сейчас, разувайся».
А сам торопливо заглянул в свою комнату. Рептилоида не было.
«Заходи, роясь в дипломате», — сказал я.
Алешка с некоторой робостью вошел. Оценивающе покосился на мой компьютер, куда с большим интересом на двуручный меч, висевший над кроватью. Спросил.
«Инопланетный?»
«Нет, почему?» «Эспадон, британский».
«Настоящий?»
«Нет, копия», — признался я.
«А-а-а!» Алешка утратил к мечу интерес.
«А настоящее оружие у вас... Ух ты!»
Эффект был хорош.
Научились в последнее время в космопортах делать маленький бизнес на сувенирах. Пакет из прозрачного пластика был разделен на 9 отделений, и в каждом лежал разноцветный камешек. Еще в пакет был вложен солидного вида документ, гарантирующий, что данные камни и впрямь являются частью планеты Сириус-8, иначе Хиггси-43.
«Настоящий!»
— тихо выдохнул Алешка.
«Ну, видишь же, там сертификат есть», — уклончиво ответил я.
«Ха! Сертификат!» — презрительно сказал мальчик.
«У меня родились какие-то смутные подозрения в отношении бизнеса, которым занимается его отец.
Сертификат подделать — ерундовое дело».
«Я покупал эти камни на Сириусе», — уточнил я. «Видимо, мое честное слово его вполне удовлетворило».
Алешка кивнул, покачивая на ладони пакет.
«Спасибо, дядь Петя. У меня теперь такая коллекция».
«Рад за тебя». Я вздохнул и сел на кровать.
Прислушался. Вроде бы сверху никто не спускался. Наверное, дед и рептилоид в курсе, что я вошел не один.
«Я побегу», — великодушно решил Алешка. «Вам же собираться надо».
«А куда теперь полетите?»
«Не знаю».
«А привезу», — пообещал я. «Привезу тебе новый камень. Если там будут камни».
Алешка кивнул и, сжимая свой драгоценный пакет, двинулся к дверям, но вдруг замялся.
«Дядя Петя, у вас неприятности?»
«С чего ты взял?»
«Ну, кажется».
Я вздохнул.